Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин ответил на вопросы тысячи журналистов, как выглядел президент России в прямом общении с прессой. В Грузии продолжается судебный процесс над бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили. Может ли этот суд превратиться в обличение режима Михаила Саакашвили? В 2012 году погибло на треть журналистов больше, чем годом раньше. По каким причинам работа репортеров становится все более опасной? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд, рассмотрев надзорную жалобу, изменил приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по так называемому второму делу компании «ЮКОС». Срок лишения свободы обоих подсудимых сокращен с 13 до 11 лет. Это означает, что они выйдут на свободу в 2014 году. Срок исчисляется с момента ареста по первому уголовному делу, произведенного в 2003 году. Адвокаты бывших совладельцев «ЮКОСа» уже заявили, что обжалуют постановление суда. По мнению защиты, судьям следует отменить второй приговор как незаконный и необоснованный, а не корректировать сроки наказания. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Рассмотрение надзорной жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ждала почти полгода. Но больших надежд на президиум Мосгорсуда адвокаты не возлагали. Именно с замечания о недоверии президиуму Московского городского суда начал свою речь в поддержку надзорной жалобы адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Все инстанции Мосгорсуда многократно доказали, что не являются беспредельными страстными в этом деле. Однако мы связаны решением председателя Верховного суда России, и поэтому мы здесь. По словам адвоката, объемы наслоений беззакония за 6 лет существования второго дела ЮКОСа сопоставимы с раскопками древних цивилизаций, с той разницей, что у археологов слои принято называть культурными, а защита Ходорковского и Лебедева говорит о многослойном попрании права, справедливости, здравого смысла и надругательстве над людьми.
Приговор подлежит отмене, по нашему убеждению, с прекращением дела в связи с отсутствием состава преступления. Содержание приговора свидетельствует о том, что суд осознавал его незаконный и неправосудный характер и пытался это скрыть.
Отметил адвокат Вадим Клювгант в ходе рассмотрения надзорной жалобы. Он обратил внимание на то, что все остальные требования защиты и замечания, касающиеся процессуальных и прочих нарушений в рамках второго дела ЮКОСа, носят скорее факультативный характер. И тем не менее, большая часть этих нестыковок приведена в жалобе. И председатель Верховного суда России, возбуждая надзорное производство, обращал внимание на один из доводов и поручал нижестоящим коллегам разобраться в вопросе так называемого двойного вменения. Речь идет о том, что в приговорах Мещанского и Хамовнического судов говорится об одних и тех же сделках с одной и той же нефтью. И получается, что Ходорковского и Лебедева дважды судили за одно и то же.
Если одни и те же действия, например, сначала назвать побоями, потом хулиганством, а потом массовыми беспорядками. Разве появятся три разных объекта посягательства? И разве станут возможными три приговора и три наказания?
Прокурор Владимир Ведерников никаких нарушений во втором деле Ходорковского-Лебедева не увидел, а лишь обратил внимание на то, что вступившие в силу поправки к закону требуют смягчения наказания. И президиум Московского городского суда с этим доводом, похоже, согласился.
Окончательно назначить Ходорковскому-Лебедеву наказание на основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему делу и по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года с учетом внесенных в него изменений в виде 1. 11 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима каждому. В остальном состоявшееся судебное решение оставит без изменений.
Хотя наказание бывших совладельцев ЮКОСа снижено на 2 года, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева этим решением недовольны. Они заявили, что обжалуют его, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Вопрос о снижении срока, он является как бы факультативным, поскольку основным все-таки вопросом, который ставится в наших экспертных жалобе, надзорных жалобах, это вопрос о том, что приговор вообще незаконный и обоснованный, что огромное количество фундаментальных нарушений прав наших подзащитных, и вообще этот приговор должен быть отменен и уголовное преследование прекращено. Поэтому мы будем дальше обращаться с жалобой в Верховный суд Российской Федерации.
Владимир Путин, узнавший об изменении наказания для Михаила Ходорковского от журналистов во время большой пресс-конференции, заявил, что не держит на него зла, и в очередной раз сказал, что никакой политики в деле Ходорковского нет.
Все пытаются представить как какое-то политическое дело. А что, Михаил Борисович занимался политикой, что ли? Он что, был депутатом, возглавлял какую-то партию? Да ничего этого не было и в помине. Там речь идет чисто о экономическом преступлении. Суд вот принял такое решение. А посмотрите, что в тех же штатах делается. Там и 99 лет дают за экономические преступления, и 100. И не надо политизировать этих вопросов. Я уверен, что в соответствии с законом все будет нормально. Михаил Борисович выйдет на свободу, дай бог ему здоровья.
В отличие от Владимира Путина, европейские депутаты дело Ходорковского-Лебедева приводят в качестве одного из главных примеров политически мотивированного судебного разбирательства. 13 декабря 2012 года Европарламент принял резолюцию о политическом использовании правосудия в России. Эта резолюция критикует нарушение прав человека и ухудшение ситуации в российской правовой сфере. Парламентарии, в частности, настаивают на том, чтобы российские власти расследовали обстоятельства заключения под стражу Михаила Ходорковского и других жертв нарушений прав человека и ставят углубление отношений между Евросоюзом и Россией в зависимость от решения этой проблемы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Программа «Время свободы». Подводим итоги четверга 20 декабря. Президент России Владимир Путин в четверг дал в Москве большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Одним из главных вопросов, которые задавали президенту журналисты, относился к российской реакции на принятый в США так называемый акт Магнитского. Особый интерес вызвала поправка к законопроекту, запрещающий американцам усыновлять российских детей, рассказывает корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова.
Владимир Путин отказался от уже традиционной прямой линии, во время которой вопросы ему задавали российские граждане. Журналисты региональных изданий в основном спрашивали и рассказывали о проблемах местных жителей. Журналисты московских средств массовой информации поднимали актуальные политические темы. Одной из главных стал запрет на усыновление российских детей американскими гражданами, которые в эти дни принимают в Госдуме в качестве ответа на акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах и устанавливающий санкции для чиновников, причастных к нарушению прав человека. С вопроса о том, считает ли президент адекватной такую реакцию депутатов на акт Магнитского и не смущает ли его то, что речь идет о детях, началась пресс-конференция.
О чем пекутся американские законодатели? О правах человека в наших тюрьмах, в местах лишения свободы. Хорошее дело. Но и у них самих там полно проблем. Слушайте, Абу Грейв, известный всему миру, Гуантанамо, годами держат людей в тюрьме без предъявления обвинений. Это вообще уму непостижимо. И нам еще указывают на то, что у нас какие-то проблемы есть. Ну да, спасибо, мы знаем. Но принимать на этой основе какие-то антироссийские акты – это запредельная вещь. Я понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватно.
Владимир Путин отметил, что закон направлен не против конкретных американцев, которые усыновляют детей, а против власти, которая не реагирует должным образом на нарушения.
Насколько я знаю опросы общественного мнения, подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют наших детей. Нам нужно самим этим заниматься, нам нужно самим стимулировать передачи в семьи наших детей, оставшихся без попечения родителей, либо сирот. Дело не в конкретных людях, американских гражданах, которые усыновляют наших детей. Там и трагедия. трагедии случаются, и мы об этом знаем. Но подавляющее большинство людей, которые усыновляют наших детей, добрые, порядочные люди. Реакция депутатов Государственной Думы не на эту деятельность, а на позицию американских властей. В чем заключается эта позиция? В том, что когда преступления в отношении усыновленных российских детей совершаются, чаще всего американская Фемида вообще не реагирует на это. Российских представителей фактически не допускают, даже в качестве наблюдателей на эти процессы.
На прямой вопрос журналистов, подпишет ли президент закон, он ответил уклончиво, сказав, что примет решение, когда увидит текст. Политолог Владимир Прибуловский полагает, что закон все-таки будет утвержден в нынешней редакции.
Параллельно играет всегда на двух досках. С одной стороны, понравится большинству народа, с другой стороны, не рассорится с западными президентами. А тут, поскольку была проведена мощная подготовка, очернение Америки как страны, в которой убивают своих детей, убивают, а тем более русских. Хотя на самом деле в России в десятки раз больше погибло приемных детей. Народ этого не знает, этого по телевизору не показывают. И поэтому там от 60 до 70% граждан России не одобряют усыновление российских детей американцами и выступают за его запрет. И тут он эту карту полностью разыграл, он понравился своему избирателю. Он его возвращает. Но вот когда он подыгрывает низменным страстям, он при этом терпит инфляционный ущерб на Запад. С этим он, в общем, управляется с помощью нефти и газа. Риторика, конечно, не понравится американцам. Есть некоторое просто плавное ухудшение на отношения между Россией и Америкой, в основном по вине Кремля. Видимо, оно будет продолжаться до конца правления Путина.
Кроме резонансного законопроекта, президенту задавали вопросы о работе правительства, о судебной системе, о коррупции в Министерстве обороны, об отставке бывшего главы этого ведомства Анатолия Сердюкова. Уже традиционно журналисты спросили о Михаиле Ходорковском и обратились к теме новых, по их мнению, политических преследований и задали вопрос о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Еще президента спрашивали о его здоровье и о конце света. Прозвучал также вопрос о том, не считает ли Владимир Путин, что его авторитарный режим правления мешает развитию России.
Назвать эту систему авторитарной не могу. Самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после двух сроков президентства. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Но если кто-то считает, что демократия и исполнение законов – это разные вещи, то этот человек глубоко заблуждается. У нас почему-то складывается впечатление, что демократия – это троцкизм, это анархия. Это не так. Но анархия нам не нужна, так же, как и троцкизм.
Этот ответ не удивляет политолога Андрея Пиантковского, и вот почему.
Обычная песня любого диктатора, что он только благом подданных занимается. Ну, это как раз была менее интересная вещь. А вот, отвечая на вопросы об усыновлении, он очень раскрылся, показал просто всю свою сущность. Человека чудовищно жестокого, безразличного к судьбам людей. Я бы не записал ему как политический успех сегодняшнего пресс-конференции. Единственное, что могло ему понравиться и его пиарщикам, было много слухов о его здоровье, он сегодня выглядел достаточно убедительно.
К теме запрета усыновления российских детей американцами журналисты возвращались 9 раз. Автор одного из таких вопросов, корреспондент издания «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко, поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями о пресс-конференции главы государства.
Впечатление от ответа на мой вопрос и от всей пресс-конференции такое, в какой-то степени это каитус интераптус, то есть вопрос остались без ответа. То есть это была пресс-конференция вопросов, скорее, чем ответов. Я симпатизирую Путина, он был в хорошей форме. Я бы даже сказал, очень хороший. У него было второе, третье, четвертое дыхание. Он действительно был раскован. Говорил не так остроумно, как раньше, не так ярко, но он очень хорошо держал удар. Единственная проблема с содержанием. За технику он получает 5, за артистизм 5, а вот за содержание твердая тройка, потому что мы не услышали ответа сегодня на самый главный вопрос о судьбе детей-инвалидов, о судьбе несчастных сирот. Вместо того, чтобы оказаться во всем белом и сказать, ну что вы, я не подпишу этот закон, как они смели, это дети, это наше будущее, закон, скорее всего, будет подписан, это удручает.
Всего Владимир Путин ответил на 81 вопрос журналистов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Пресс-конференция Владимира Путина вряд ли могла открыть журналистов журналистам и миру новый облик российского президента. За без малого полтора десятка лет пребывания у власти все стратегические мысли им высказаны. О большой динамике развития политического характера Путина эксперты не наблюдают. В фокусе интереса так или иначе были две актуальные темы. Вопрос физического состояния Путина и его отношение к вызвавшему живую общественную критику закону о межгосударственных усыновлениях. Мой собеседник – политический эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
С точки зрения физических кондиций Путин демонстрирует хорошую форму, и последняя неделя – это период бесконечных встреч и дискуссий, которые он интенсивно проводит. Другое дело, что с точки зрения политической никакого серьезного содержания, которое ждали сначала от послания президента, а теперь от прямой линии президента, его по сути нет, и президент демонстрирует просто, что в разговорном жанре, как мастер даже и полемических каких-то дискуссий, он находится в хорошей форме, но ничего больше.
Если бы не вчерашнее голосование в Государственной Думе, которое одобрило закон о международных усыновлениях, который вызвал такой гнев общественности в больших городах России, что отразилось, собственно говоря, и на части вопросов, которые задавали сегодня в аудитории журналистской Путину, то, пожалуй, ничего нового Путину сказать и не нашлось бы. Путин демонстрировал некоторую верткость, пытаясь подменить, собственно говоря, понятие. Он старательно не отвечал на те вопросы, которые задавали ему там Ксения Соколова, представитель газеты «Аргументы и факты» и так далее. С чем вы это связываете?
Путин, когда он проводит такого рода линии, находится в довольно сложном положении, когда, с одной стороны, ему нужно подыграть общественным настроениям, а с другой стороны, он должен думать о том, каким образом на внешнеполитическом имидже России скажется то, что он говорит, и то, что делают органы госвласти. Да? И поскольку завтра должен быть саммит Россия-Евросоюз, это соображение, мне кажется, имеет большое значение, не говоря уже о том, что в плане ответа на закон, так называемый закон Магнитского, Кремль находится в довольно сложном положении, потому что при всем в общем антиамериканизме российской публики большая часть россиян поддерживает этот закон, считая, что поделом хотя бы Запад может наказать коррумпированных чиновников. Поэтому и депутаты, и Путин, с одной стороны, демонстрируют великодержавные амбиции и желание каким-то образом наказать Соединенные Штаты, а с другой стороны, и сыграть на антиамериканизме российской публики. А с другой стороны, они прекрасно понимают, что в плане ответа на закон Магнитского их большинство россиян особо не поддерживает.
Путин утверждает, что поддерживает ответ на акт Магнитского, но не знает, подпишет ли закон, который обсуждает сейчас Государственная Дума. Что вам говорит опыт политолога? Подпишет он этот закон или нет?
Я думаю, что это тот небольшой козырь, с которым Путин может начинать переговоры с Евросоюзом, и тот жест, который он может сделать достаточно дешево, да, то есть уточнить закон и выбросить из него вот этот абсолютно одиозный пункт об усыновлениях. Дешевый способ получить имидж человека, который готов идти навстречу, в том числе и пожеланиям Запада. Поэтому я бы считал, что в конечном итоге этого пункта в законе, подписанном президентом, не окажется.
В сложной ситуации находятся имиджмейкеры российского президента. Путину власти так или иначе больше 10 лет, и приходится придумать что-то новое, чтобы не было скучно. В общем, взгляды, концепция взглядов политических Владимира Путина прекрасно известна, вряд ли он может сказать что-то новое. Наука политология какие-то дает рецепты, советы? Что сделать для того, чтобы такого рода общение с народом, с журналистами, выступления в федеральном собрании из года в год не казались скучными, а несли в какую-то содержательную сторону себе? Можно вообще что-то сделать для политика, который так долго находится у власти?
Я думаю, что да, и я, честно говоря, ожидал, что Путин в своем президентском послании продемонстрирует свою способность к такого рода изменениям и свое политическое чутье, предложив новый экономический курс. К сожалению, он этого не сделал, а если нет политического решения, то дальше все превращается в какие-то ужимки и прыжки, в какие-то чисто имиджевые вещи. И здесь, конечно, он находится в тяжелом положении, потому что придумать что-то принципиально новое невозможно. То есть самое главное, мы не увидели Путина 3.0, мы не увидели лидера страны, который может адекватно предлагать курс, соответствующий противоречий резко меняющимся и изменившимся уже условиям, а уже после этого думать о своем имидже. Мы увидели человека, который ничего серьезного, содержательного не предлагает, и поэтому главную проблему видит в том, каким образом подать то, что он говорит публике.
Если я скажу, что Владимир Путин по типу своего политического темперамента – это политик охранительного типа, а значит, не нужно ждать от него каких-то прорывных решений. Он разруливает кризисные ситуации, он как бы играет в прошлое, но не способен предложить видение новой картины мира для своей страны. Это будет правильным?
И да, и нет, потому что, мне кажется, Путин первого срока, Путин до 2003 года, это, в общем, реформатор, это человек, который поддерживал программу очень серьезных либеральных экономических реформ и который в целом собирался реализовывать еще более серьезную программу в начале своего второго срока. Но после того, как реформа монетизации вызвала мощные социальные протесты, а потом подоспели высокие нефтяные доходы, он решил, что реформы совершенно не обязательны. И мы видели в течение многих лет и его собственного второго срока, и срока президента Медведева, Путина 2.0, человека именно охранителя. И сейчас могли быть надежды, что Путин в состоянии вернуться к той своей роли, которую он играл во время первого своего президентства. Пока этого не произошло, и пока вы абсолютно правы, мы видим человека, который боится сделать какой-то серьезный шаг по понятным причинам, боится дестабилизации, боится изменить статус-кво, и, на мой взгляд, это проигрышная тактика.
Сегодня даже журналисты государственных телеканалов, государственных средств массовой информации осмеливаются задавать вопрос о том, не является ли стагнация или застой оборотной стороной стабильности, о том, не является ли Путин диктатором, грубо говоря, который сидит сейчас на том, что ему удалось построить или что ему удалось сохранить. Есть какой-то успешный выход из этой парадигмы?
Окно возможностей такое существовало, когда, с одной стороны, Кремль и не без оснований мог считать или выдавать дело так, что политические протесты резко уменьшились, если не сошли на нет, и когда была возможность в условиях относительно новой стабилизации предложить какую-то серьезную программу экономического развития. Пока этого не произошло, и вопрос, мне кажется, заключается в том, боится ли Путин это делать вообще, и хочет ли он просто купить 2-3 года свободной жизни, когда страна потратит все эти финансовые резервы, которые пока еще имеются, а потом уже голый будет решать те проблемы, которые стоят сейчас, а через 2-3 года станут еще более серьезными. Или он просто выжидает, или это тактика, и ему кажется, что сейчас момент еще не подоспел, а может быть, через пару месяцев или через полгода он подоспеет.
Наш разговор упирается все время в вопрос о способности Путина к переменам. У него есть потенциал, на ваш взгляд?
Неправильно было бы ставить вопрос о личных возможностях и способностях Путина только. Здесь играют политические элиты, и мне кажется, что в них зреет представление о том, что единственным путем сохранения себя у власти, сохранения политической системы являются серьезные реформы и в политической, и в экономической сфере. И значит, давление на Путина с тем, чтобы он эти реформы осуществлял, а если он не может или не хочет этого делать, то давление для того, чтобы он ушел, и это можно было бы делать без него, мне кажется, оно уже есть и будет только возрастать. Вопрос для Путина, мне кажется, заключается в том, в состоянии ли он адекватно реагировать на эти вызовы и внешние, и внутренние, и тогда он будет меняться и оставаться у власти, а если он не в состоянии этого сделать, то он уйдет, мне кажется, раньше, чем закончится его нынешний президентский срок.
У пресс-конференции и политическом будущем Владимира Путина я беседовал с экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым. Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за четверг, 20 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Грузии продолжается судебный процесс над бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили. В 2012 году погибло на треть журналистов больше, чем годом раньше, сообщила организация «Репортеры без границ». Активисты оппозиции Леонида Развожаева, одного из фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков, 6 мая этапировали в Ангарск. Об этом расскажу после того, как напомню вам некоторые новости уходящего дня, четверга, 20 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выйдут на свободу в 2014 году. В четверг Мосгорсуд удовлетворил просьбу прокурора снизить им наказание с 13 до 11 лет. Президент России Владимир Путин в четверг дал в Москве большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Следственном комитете России рассматривают версию причастности к организации массовых выступлений оппозиции гуманитарного восточноевропейского образовательного центра, который базируется в Литве. Доброволец международной гуманитарной миссии в Пакистане, участвовавший в вакцинации населения от полиомиелита, скончался от ранения, стал 9-м врачом, убитым боевиками за последние несколько дней. Среди убитых 5 женщин. В Нью-Йорке журналистам и писателям из 19 стран присуждены гранты имени Лилиан Хелман и Сэмюэля Хэммета за вклад в защиту свободы слова. Госдепартамент США подтвердил отставку начальника службы дипломатической безопасности Эрика Босуэлла. Еще 3 чиновника освобождены от своих обязанностей и отправлены в административный отпуск. В Москве студенты Российского государственного торгово-экономического университета прекратили забастовку, объявленную в знак протеста против признания университета неэффективным и нуждающимся в реорганизации. В Челябинской области проводятся обыски у сотрудников исправительной колонии в городе Копейске, где в конце ноября прошла акция протеста заключенных против условий содержания. Таковы были некоторые новости уходящего дня четверга, 20 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 декабря. Сегодня стало известно, что активиста оппозиции Леонида Развожаева, одного из фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков, в Москве 6 мая этапировали в город Ангарск Иркутской области. Это связано с участием Развожаева в разбойном нападении на квартиру, торговавшего меховыми изделиями предпринимателя из города Ангарск. Это преступление якобы было совершено еще в 97 году, и по истечении срока давности производство по этому делу было прекращено. Накануне утром в Воронеже сотрудники полиции пришли с обысками к гражданским активистам. Правозащитники связывают все эти обстоятельства с так называемым «болотным делом» и фильмом «Анатомия протеста», который был показан в свое время на канале НТВ. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, что Леонид Развожаев этапирован в Ангарск, его адвокат Дмитрий Аграновский узнал от правозащитников. В интервью «Радио Свобода» Аграновский высказал обеспокоенность судьбой своего подзащитного.
По нашим сведениям, это произошло 18-го. Такие сведения сообщили в изоляторе начальнику общественной комиссии наблюдательной Валерию Васильевичу Борщеву. Коллективное мнение стороны защиты и его жены тоже, что это было сделано для того, чтобы его склонить к самооговору. Других просто разумных каких-то объяснений мы не видим для этого. Какой этап может продолжаться очень долго. Это поезда, это холодная погода, а Развожаев не очень здоров, мягко говоря. И еще неизвестно, как он будет туда ехать с учетом праздников. Я вообще не знаю, мы сейчас будем выяснять, где он. Не исключаю, что он доберется туда только где-нибудь после праздников, после выходных. Само этапирование может стать пыткой. Еще неизвестно, как к ним там будут обращаться. Во-первых, мы будем просто его искать, потому что мы не знаем. Вот я не знаю, в какой точке пространства, где он сейчас находится. Но зато я знаю, что ему угрожали. Открытку присылали с угрозами, приветом от Иваныча. Вот где он, в какой точке он встретится сейчас с этим Иванычем? Не знаю. Мы волнуемся за его жизнь и здоровье.
Леонид Развожаев сначала был обвинен в подготовке массовых беспорядков, а затем в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы. Затем появились и обвинения в разбое, совершенном еще в 1997 году. По словам адвоката-оппозиционера Дмитрия Аграновского, перспективы по этому делу минимальны, так как срок давности по предъявленной Развожаеву статье 10 лет.
В суде по продлению меры пресечения Развожаева в открытом суде, как говорится, при всем честном народе, Развожаев демонстрировал уведомление о том, что срок давности истек 4 декабря. После этого Развожаеву должны были предложить согласиться с прекращением дела или не согласиться. Если бы он не согласился письменно под протокол, то тогда следствие могло идти своим чередом, и уже суд должен был решать вопрос о виновности или невиновности. Никто у него это не спрашивал. Если бы не срок давности, это, по крайней мере, можно было бы понять. То есть они вправе на основании статьи 153 УПК соединить в одно производство.
Имя Леонида Развожаева стало широко известно после фильма «Анатомия протеста 2». Именно после его показа по НТВ Развожаев был похищен в Киеве и заключен под стражу. Второй фильм из серии «Анатомия протеста» стал поводом и для обысков, проведенных накануне в Воронеже у 5 гражданских активистов. По словам председателя правозащитного общества «Мемориал»,
материал Александра Черкасова, если раньше правоохранительные органы предпринимали действия против оппозиции лишь в Москве, то теперь они взялись и за регионы.
Возникшее вслед за Болотным анатомическое дело двинулось в регионы, и следователи столь же грамотно, как они делали в Москве, напомню, что как минимум двое из арестованных по Болотному делу были задержаны 6 мая не на Болотной, а в других частях Москвы, но им упорно шили участие в якобы беспорядках на Болотной. Теперь ровно с той же прицельностью взялись за общественных активистов в одном из областных центров. И не видно, чтобы здесь следствие пыталось соблюдать видимость законности.
Дело Развожаева, обыски у воронежских оппозиционеров и у режиссера проекта «Срок» Павла Костомарова. Все эти события связывают между собой не оппозиционеры, а следователи, считает член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Конечный результат этого расследования был объявлен еще в мае-июне. Было сказано о массовых беспорядках, организованных определенными лицами на зарубежные деньги. Дальше, если факт не соответствует этой версии, тем хуже для фактов. Любой ценой притягиваются за уши квази-доказательства, то есть не являющиеся на самом деле доказательствами ничего, якобы свидетельствующие о верности этой версии. Поскольку нет независимого суда, какие-то рядом стоящие события устанавливаются в причинно-следственную связь. Но вот в частности, обыски в Воронеже связаны, как объявляют, с летним лагерем «Юг», который проходил в Воронеже. Я сам там был, читал там лекцию по поводу состояния либерального оппозиционного движения. Видел своими глазами, что это было. Мне просто смешно, что это мероприятие объявляют каким-то лагерем боевиков по свержению власти. Это дискуссионный клуб такой за городом. Народ там было очень немного. Разумеется, никаких доказательств того, что эти лагеря являются звеном какого-то заговора, нет и быть не может. Но вот изымали фотографии, изымали какие-то документы, касающиеся этого лагеря, хотя какие-то могут быть документы, кроме, не знаю, планов выступлений, я с трудом представляю. И потом все это сложат в большую кучу, в которой никто уже не разберется, как это, например, было во втором деле ЮКОСа, и будут говорить только о выводе, который сделало следствие и суд. То же самое касается и Развожаева, он ключевой свидетель для этого дела, поскольку его выбрали как связующее звено между якобы зарубежным финансированием событий и непосредственными участниками событий Удальцовым и другими, то от него им очень хочется получить сотрудничество и признание. Ну и вот и в качестве мести, и в качестве способа давления теперь его отправили в Иркутск. Я думаю, надеюсь, таким образом Иркутский Централ известен своими суровыми условиями, заставить все-таки подтвердить их версию.
В Следственном комитете собираются активно заняться разработкой литовского следа в деле об организации массовых беспорядков в России, выясняя, чем занимались в Литве на семинарах по методам ненасильственного протеста около 150 россиян. Об этом в четверг сообщила независимая газета. Информацию об участниках семинаров в Литве уже требовали от арестованного активиста Константина Лебедева. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 20 декабря. В Тбилиси продолжается суд над бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили. Накануне он объявил голодовку с требованием признать его политзаключенным. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Акруашвили вернулся на родину из Франции 20 ноября, чтобы, по его словам, участвовать в судебном процессе по делу о создании незаконного вооруженного формирования и попытке госпереворота в мае 2011 года. То есть уголовное дело против него возбуждено задолго до октябрьских парламентских выборов, в результате которых к власти в стране пришла коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Экс-министр обороны явно рассчитывал на то, что новые власти, по крайней мере, недолго продержат его в тюрьме. Разумеется, он ожидал ареста в тбилисском аэропорту, поскольку еще в 2008 году тбилисский суд приговорил экс-министра обороны к 11 годам лишения свободы заочно по обвинению в вымогательстве доли акций у бизнесмена Джемала Сванидзе. Тем не менее, Укрошвили надеялся, что его имя будет включено в список политзаключенных, то есть он выйдет на свободу по амнистии до конца текущего года. Однако новой правящей команде явно невыгодно освобождать Укрошвили, поскольку до перехода в оппозицию президенту он считался главной опорой режима. Более того, один из лидеров грузинской мечты Коба Давиташвили сравнил бывшего генпрокурора с Ежовым. По его мнению, если новые власти судят многих приспешников режима Саакашвили, то нет никаких оснований считать Ираклия Окруашвили невинным агнцем. Независимый политолог Торнике Шарашенидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что Окруашвили явно просчитался, принимая решение об эффектном возвращении в Грузию.
В свое время Окруашвили и новые власти друг друга не поняли. А когда он приезжал сюда, так сказать, вроде героя. Он питал себя героем, так сказать. Его встречали пышно, встречали пусть и празднично. Когда говорили, что он приехал, я думаю, что, скорее всего, они друг друга не поняли.
По мнению ряда экспертов, в условиях продолжающегося противостояния между президентом и правительством, бывший генпрокурор мог стать ценным свидетелем обвинения против главы государства в случае, если премьер-министр и его команда все-таки решат запустить процедуру импичмента. Окруашвили неоднократно говорил, что обладает некой важной информацией о смерти премьер-министра Зураба Жвани, который был найден мертвым на конспиративной квартире 3 февраля 2005 года. Перед изгнанием из страны осенью 2007 года Окруашвили заявил грузинским журналистам, что, по его информации, Жвани был убит в другом месте, его тело только затем перенесли в квартиру на улице Сабуртало. Ожидалось, что Ираклий Окруашвили использует судебный процесс и внимание прессы, чтобы выступить с громким разоблачением Михаила Саакашвили, о причастности которого к смерти Жвани он раньше лишь туманно намекал. Однако никаких разоблачений пока не прозвучало. Конфликтолог Георгий Хуцишвили заявил в беседе со мной, что бывшему высокопоставленному чиновнику на самом деле просто нечего сказать.
Он приехал с таким расчетом, и здесь его встретили с таким ожиданием, что он скажет что-то сенсационное. Если бы у него было сказать что-то сенсационное, он бы уже сказал. Я думаю, что просто у него нет такой особенной информации.
По каким именно делам ждали от него сенсации?
По делу желания прежде всего. Что он знает что-то, значит, особенное, которое все так поставить на свое место, так сказать, раскроет там, так сказать, истину и так далее. Если бы у него это было, он бы уже это уже сказал. У него просто нет особенной информации, да, и поэтому, значит, просто его просто можно пожалеть, значит, что он оказался, что он сейчас в таком положении был. В Париже приехал, чтобы все опять все было.
Бывший начальник государственной канцелярии и один из самых последовательных критиков президента Петр Мамрадзе считает, что Окруашвили должен чистосердечно признаться в первую очередь в тех преступлениях, которые он совершал вместе с президентом или по его заданию.
После революции РОС он и несколько человек имели практически безграничную, огромную, неконтролируемую власть, и это нанесло колоссальный ущерб стране. Я его слова цитирую. Мне лично известны многие нарушения, превышения власти, прямо скажем, преступления, совершенные им. Так что сейчас желательно было бы, чтобы он просто бы, так сказать, все бы откровенно рассказал, и то, что он сам совершал, и то, что он совершал по приказу Саакашвили.
Следующее судебное заседание по делу Ираклия Окруашвили состоится 29 декабря. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Организация «Репортеры без границ» опубликовала отчет о преследованиях журналистов в уходящем году. Результаты обзора, как свидетельствуют авторы документа, неутешительные. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Уходящий год был небывало кровавым, констатирует составитель отчета. Число убитых журналистов по сравнению с 2011 годом выросло на 33% и достигло рекорда – 88 человек. Прежний пик – 87 человек – был зафиксирован в 2007 году. Больше всего жертв пришлось на сей раз на Ближний Восток и Северную Африку – 26, Азию – 24, Черную Африку – 21. Только в Западном полушарии кривая гибели журналистов пошла вниз. Репортеры без границ ведут учет лишь тех случаев, когда журналисты погибают вследствие своей профессиональной деятельности во время освещения боевых действий или в результате терактов и заказных убийств, кто бы за ними ни стоял. Наркокартели, террористические группировки или коррумпированные чиновники. Аресты журналистов – 879. Угрозы и физические нападения – 1993. Похищения – 38. Отдельной строкой в отчете РБГ прописаны блогеры и гражданские журналисты, если причины их гибели были те же, что и журналистов-профессионалов. Таковых в нынешнем списке 47. Цифры, которые приводят репортеры без границ, те же плюс-минус, которые содержатся в отчетах других организаций, таких, например, как Комитет защиты журналистов, говорит ветеран правозащитного движения в США Кэтрин Фицпатрик. Нисколько не умаляя важности того, что делает РБГ, хочу сказать, что их отчетные данные сами по себе не отражают долгосрочные тенденции состояния свободы слова в мире. Скажем, то, что 2012 год был самым обильным на смерти журналистов, есть просто следствие ужасающего ужасающей войны в Сирии, которая становится все более кровопролитной. Равным образом, по словам Фицпатрик, те, кто заявляют, что при Ельцине в России погибло больше журналистов, чем при Путине, сравнивают вещи несопоставимые – жертвы двух войн в Чечне и жертвы политически мотивированных убийств. Читатели этих отчетов ждут от них предельно простых и ясных индикаторов свободы прессы в мире, но таких индикаторов в природе не существует. Возьмем, к примеру, Турцию и Пакистан, где очень силен терроризм. В них также налицо авторитарные тенденции, но эти тенденции не настолько репрессивные, чтобы пресечь освещение терроризма. Чем больше журналисты пишут о терроре, тем чаще они погибают от рук террористов. Такова печальная закономерность. В результате получается, что в этих странах реальный уровень свободы слова, несмотря на ужасную статистику смертности журналистов, выше, чем в странах, где свобода подавлена, где утвердилась стабильность кладбища и где четвертое сословие без риска для жизни рабски обслуживает власть. Составление объективной статистики осложняет также проблема классификации. Можно ли, скажем, считать настоящим журналистом того, кто идеологически обслуживает преступные или террористические группировки? Если такого человека преследуют или убивают, достоин ли он занесения в скорбные списки правозащитников? Насколько я знаю, подчеркивает Кэтрин Фицпатрик, многие серьезные организации не отсеивают подобных людей, если они занимаются сбором и распространением информации в Судане, Иране и иных странах, подавляющих свободу слова. Фрагмент новостного сюжета, ставшего чуть ли не визитной карточкой «Репортеров без границ». Ведущий спрашивает журналиста на месте событий, предлагала ли полиция демонстрантам разойтись, прежде чем открыть по ним стрельбу. Слова журналиста заглушает рев гоночных болидов. В российской части отчета «Репортеров без границ» весьма подробно разбираются убийства кабардинского телеведущего Казбека Гикиева, неудовлетворительное по оценке составительной завершение суда над Дмитрием Павлюченковым, причастным к смерти Анны Политковской, негативные последствия принятия закона о защите детей от так называемой вредной информации в интернете, есть в отчете и определенные недоработки, считает Фицпатрик. В частности, авторы прошли мимо того, насколько в перспективе опасен для свободы слова в России переход многих журналистов из российских социальных сетей, пусть отчасти цензурируемых, но за которые в случае чего поборются их владельцы, в международные, которые не имеют защиты в стране и могут быть легко перекрыты местными провайдерами. В каждом году «Репортеры без границ» публикуют также свой всемирный индекс свободы прессы. Этот показатель отражает степень свободы, которой пользуются в разных странах журналисты и информационные организации, включая печатные, вещательные и онлайновые. Из 179 государств, перечисленных в индексе 2011 года, Россия занимает 142 место. Один из факторов, влияющих на рейтинг страны, занесен ли ее руководитель в особую категорию под наименованием «Мировые хищники». РБГ зачисляет в нее лидеров, которые не только зажимают свободу слова у себя в стране, но и содействуют ее подавлению в других странах, поддерживая их деспотические режимы. Владимир Путин в эту категорию попал.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Хватит ли президенту США Бараку Обаме решимости совладать с оружейным лобби после трагедии в Ньютауне? Каковы системные сбои в работе Госдепартамента и являются ли они фактором сентябрьской трагедии в Бенгази? Носит ли дипломатический характер недомогание Хиллари Клинтон перед слушаниями в Конгрессе? Об этом корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Репортеры, аккредитованные при Белом доме, судя по всему, не посчитали заметным информационным поводом пресс-конференцию Барака Обамы в среду, посвященную контролю за оборотом оружия в стране, отмечает Грег Сарджент, ведущий блога в столичный Вашингтон-Пост. Однако, по мнению автора, данное президентом обещание добиваться последовательных действий против насилия с применением огнестрельного оружия стало очень важным моментом и демонстрацией того, как должна выглядеть руководящая роль президента в данном вопросе. В подобном духе выдержана и редакционная статья в той же Вашингтон-Пост. Президент Обама, пишут ее авторы, в среду с удивительной расторопностью дал старт процессу, направленному на быстрые действия по ужесточению контроля за оружием. Обама верно описал проблему как нечто большее, чем, собственно, огнестрельное оружие. Он выделил три сферы конкретных мер, направленных на то, чтобы ограничить распространение оружия, подобного полуавтоматической винтовки «Бушмастер», с помощью которой Адам Ланза косил свои жертвы в прошлую пятницу. Во-первых, это возобновление истекшего в 2004 году запрета продажи штурмового оружия армейского образца. Во-вторых, запрет продажи обоим большой емкости, позволяющих убийце быстрее расправляться с большим числом людей. В-третьих, закрытие лазеек, позволяющих продавать стволы на оружейных выставках без тщательной проверки личности покупателя. Судя по опросам, инициативы Обамы поддерживает незначительное большинство, чуть более половины американцев. Подобные моменты, когда люди тронуты трагедией и понимают безотлагательность мер, часто бывают скоротечны. Обама и законодатели, разделяющие его цели, не должны упустить шанс. Президент пообещал разработать конкретные предложения и представить их в послании Конгрессу о положении дел в стране, с которым он выступит в конце января, начале февраля, пишет Вашингтон-Пост. Если Обаме, членам его кабинета и вице-президенту Байдену удастся к этому сроку сформулировать пакет мер по ужесточению оборота огнестрельного оружия, значит ли, что у Конгресса хватит политической воли быстро действовать в этом направлении? Вот комментарий Мейджора Гэррита, корреспондента телерадиовещательной компании CBS News при Белом доме. Ключевая действующая сила, никогда не существовавшая в предыдущие годы правления Обамы, теперь обозначилась в виде прямой и мощной поддержки с его стороны. Президент понимает, что хотя прежде он на словах поддерживал реанимацию федерального закона о запрете сбыта полуавтоматического оружия гражданским лицам и доскональную проверку личности покупателей, он никогда не играл здесь главной роли и даже не делал таких попыток. Сейчас совсем иная ситуация. Трагедия в Ньютауне настолько всколыхнула страну, что Обама понял необходимость решительных действий. К тому же не случайно его опора в этом процессе на вице-президента Джо Байдена. В 1994 году Байден был автором вышеупомянутого закона, действовавшего 10 лет. Ему хорошо знакома технология обращения с Национальной стрелковой ассоциацией и с проблемами огнестрельного оружия. Сейчас ему предстоит связать все в одно целое и снабдить президента дорожной картой для принятия решительных мер. В опубликованных в ночь на среду несекретных фрагментах доклада независимой двухпартийной комиссии об обстоятельствах разгрома американского консульства в Бенгази 11 сентября говорится о системных сбоях и проблемах в руководстве и управлении государственным департаментом. Об этом пишет корреспондент Вашингтонской газеты The Hill Джулиан Пекет и напоминает, что это обстоятельство может преследовать нынешнего руководителя Госдепартамента Хиллари Клинтон, если она нацелится на президентское кресло в 2016 году. Оставаясь одним из наиболее популярных в США политиков, Хиллари без устали работает над улучшением образа Америки за рубежом после правления Буша. Однако упомянутый доклад омрачает ее наследие, возлагая на Госдепартамент вину в неспособности проявить скоординированный подход к обеспечению безопасности американских дипломатов за рубежом. Авторы доклада считают, что ряд высокопоставленных должностных лиц этого ведомства, обладая крайне важными полномочиями и ответственностью в Вашингтоне, продемонстрировали дефицит способности к упреждающему управлению. В развитии этой темы корреспондент газеты Лос-Анджелес Таймс Пол Рихтер пишет, что Госдепартамент выступил с резкой критикой бывшего представителя США в ООН Джона Болтона за его предположение о том, что сведения о травме Хиллари Клинтон якобы не соответствуют действительности. В интервью телекомпании Fox News Болтон заявил, что сотрясение мозга Хиллари, вызванное ее падением в гриппозный обморок, это то, что кадровые сотрудники внешнеполитической службы называют дипломатической болезнью, задача которой – освободить дипломата от неприятной обязанности. Ранее ожидалось, что Клинтон примет участие в слушаниях комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса, чтобы ответить на вопросы о том, действительно ли провалы в системе безопасности открыли путь к атаке на консульство в Бенгази 11 сентября. Пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нулан заявила, что предположения о ненастоящей болезни Клинтон абсолютно неверные. Вызывает сожаление, что в такое время, как сейчас, люди занимаются досужими домыслами, не подкрепленными никакой информацией. Корреспондент Лос-Анджелес Таймс напоминает, что Хиллари Клинтон отказалась от участия в воскресенье ток-шоу через 5 дней после сентябрьского нападения на консульство в Бенгази, в результате которого погибли посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. Вместо нее объяснение по телевидению давала постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс. Комментарии Райс были резко раскритикованы республиканцами, обвинявшими ее в попытке избежать политического скандала при помощи утверждения о том, что атака в Бенгази была спонтанной реакцией толпы, а не спланированным террористическим нападением. Сообщение о том, что Клинтон 20 декабря не будет давать в Конгрессе показания о трагедии в Бенгази, было скептически воспринято консервативными блогерами и комментаторами, пишет корреспондент Лос-Анджелес Таймс Пол Рихтер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В десятках стран мира миллионы людей готовятся к наступлению конца света, ссылаясь на растиражированные желтой прессой загадочные пророчества древних индейцев майя, неизвестно кем обнаруженные в их календаре, который якобы заканчивается то ли 21, то ли 22, то ли 23 декабря. В мае этого года на севере Гватемалы при раскопках в районе древнего индийского города Шультун американские археологи из университета Бостона обнаружили новый календарь народа майя, созданный в 9 веке нашей эры. Это старейший из всех календарей, обнаруженных на территории, где существовали древние цивилизации Мезоамерики. Другие календари майя, созданные позднее, рассчитывали мироздание лишь до конца нынешнего, 2012 года, что и породило сенсационные слухи о якобы предсказанной индейцами точной дате конца света. Виктор Кастанеда, доктор археологии, преподаватель Национального института антропологии и истории Мексики, занят сейчас раскопками в Теотиуакане, известном гигантскими пирамидами в древнем заброшенном городе в 50 километрах к северо-востоку от Мехико.
Археологи и антропологи, работающие здесь, в Мексике, давно пришли к общей точке зрения. Никакого конца света, вселенской катастрофы, в прямом смысле слова, ждать не нужно. Мы все проводили исследования того предмета, о котором сейчас идет речь, уже после работ великого британца Эрика Томпсона, который считается патриархом среди исследователей культур Мезоамерики, в первую очередь в области эпиграфики, то есть исторической дисциплины, изучающей содержание и формы надписей на твердых материалах, на камне, дереве, керамике и так далее. Так вот, всем известно, что древние майя пользовались разными календарями нескольких систем. Наиболее известный — так называемый длинный счет. Именно о нем чаще всего заходит речь, когда произносят словосочетание «календарь майя». Тот самый, который выглядит как большое колесо. Он состоял из смешанных циклов, считающих дни в разных системах исчислений в 20, 18 и 13 периодов. Самой малой единицей был кин, то есть один день. Потом шли периоды в 20 дней, 360 дней, 7200 дней, вплоть до 23 миллиардов 40 миллионов дней. Все они накладывались один на другой и носили свои имена – Бактун, Катун, Тун, Уинал и так далее. Один из текущих циклов, в нем многие тысячи лет в современной системе летоисчислений, должен закончиться 21 декабря этого года, после чего новый отсчет просто начнется с нуля. Важно понять, что речь идет лишь об искусственных терминах, придуманных нашими предками для собственного удобства. Так же, как и то, что майя были большой семьей разных народов, у каждого из которых были свои отличия в системе астрономических наблюдений и счета. У некоторых майя, живших в горах на юге полуострова Юкатан, вообще была своя, весьма своеобразная система. Еще был религиозный, ритуальный, календарь Цолькин, который делил год на 260 дней. Им пользовались жрецы. Кроме того, был гражданский или сельскохозяйственный календарь Хааб, который делился на 360 солнечных дней. Если специально задаться подобной целью, то, конечно, можно подогнать и совместить данные в подобных календарях, чтобы прийти к выводу, что все они заканчиваются 21, 22, либо 23 декабря 2012 года, и сделать пугающие публику выводы.
Говорил мексиканский археолог Виктор Кастанеда. Коснулась ли тема конца света самих мексиканцев, говорит Хорхе Арчер, магистр Национального института антропологии и истории Мексики.
Разумеется, все это стало хорошим поводом для многочисленных шуток, в основном связанных с сегодняшними социально-политическими проблемами. В Facebook, например, многие мои знакомые откровенно резвятся. В первую очередь шутят о конце света, потому что меняется правительство, и с 1 декабря президентом официально стал кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пенья. То есть между двумя датами ровно 21 день. Мало на каком мексиканском интернет-сайте или в журнале не обыгрывается эта тема. Разумеется, мексиканцы традиционно острят. Масло в огонь подливают и разного рода предсказатели, астрологи и экстрасенсы, псевдонаучные телепрограммы. Честно говоря, большинству мексиканцев вообще свойственно легкое отношение к жизни, стремление, я бы сказал так, не заморачиваться и жить сегодняшним днем. День прошел хорошо, если ты хорошо позавтракал, удачно поработал и потом еще лучше поужинал и выпил пиво с друзьями. Я сам мексиканец, поэтому могу смело сказать, что большинству из нас наплевать на то, что произойдет в каком-то будущем.
Мексиканский историк Хорхе Арчер. История веры человечества в внезапное прекращение своего существования столько же лет, сколько самому человечеству, напоминает российский ученый, филолог и фольклорист из Института русской литературы в Петербурге Александр Панченко.
Мифология есть
в разных культурах, в принципе, иудео-христианская традиция здесь, наверное, все-таки получает первенство. И конец света пытались вычислить, найти самые разные эпохи. Там, в России, например, в 1492 году был эсхатологический кризис, связанный с 7000 годом от сотворения мира. Зачастую мы, конечно, видим, что эсхатологические кризисы и эсхатологические ожидания связаны с какими-то социальными кризисами, которые постигают общество. Но вот то, что мы имеем сейчас, это довольно любопытная вещь, потому что, может быть, в первый раз эсхатология становится частью такой массовой популярной культуры и своего рода коммерческим продуктом, коммерческим брендом. Мы ожидаем конец света сегодня, а по телевизору будут показывать фильм 2012. Ну а что касается календаря майя, то вообще и в прогностических, и в романтических текстах в Европе, начиная с Средневековья, очень любили ссылаться на всяких древних мудрецов, халдейских, античных и так далее. Так что в каком-то смысле эта традиция, ну, не то что очень старая, но все-таки не очень молодая. Но опять же, сейчас вот это представление о календаре майя, разумеется, тоже становится частью коммерциализации религиозных верований, коммерциализации эсхатологических ожиданий и так далее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 февраля работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, был петербургский филолог Александр Панченко и мексиканский ученый Виктор Кастанеда и Хорхе Арчер. Мир находится в ожидании предсказанного календарями майя конца света. Вот так обстояли дела в четверг, 20 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.